мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
181.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Наших радиослушателей, постоянных в нашем линейном вещании, наших подписчиков в сети YouTube. Спасибо, что вы есть. Активно комментируются последние эти. Вот, например, вчера удивительно много комментариев пришло на сортировку отходов. Ну, это такая же близкая, живая тема. А сегодня у нас деловая среда. Деловая среда, я напомню, это тогда, когда мы приглашаем предпринимателей из разных совершенно сфер. Экономистов, финансистов. И мы говорим, собственно, главная тема — экономика. Но что бы я предложила сегодня немножко сменить фокус? Вот мы часто говорим о том, что происходит в конкретных отраслях. Вот там, где-то в лесопереработке, в рыбном хозяйстве, еще где-то в финансах, в банках. Сегодня я предлагаю поговорить о новой экономике. Почему? Вы знаете, раньше, давно работая в журналистике, все время говорили, Латвия должна быть финансовым центром. Помните слоган? Мы ближе, чем Швейцария. Давайте к нам все. Потом капитальный ремонт, все это счастье прекратил. Потом вот дальше была идея. Мы мост между Востоком и Западом, мы транзитная страна, исторический транзит был здесь всегда. Но потом это тоже как-то вот и в связи с войной тоже, и да и раньше это начало случаться уже, что мы прекратили быть мостом, так называемый, и такого слогана больше нет. Но интересно, что появляются новые идеи. И сегодня об этих идеях мы поговорим. Вот, например, вчера Банк Латвии презентовал свое видение, как Латвия может стать, а Банк Латвии считает, что Латвия может стать центром финтеха. И в Латвии создан, например, центр искусственного интеллекта, в который вложено, по-моему, 500 миллиардов, может быть, я могу ошибаться немножко в цифрах, но такое и есть. Тоже для того, чтобы мы создавали нечто хорошее, такой новый инновационный продукт, и чтобы наша сфера услуг в первую очередь росла. Потому что сейчас она тоже развивается, и те же финансовые услуги развиваются, но мы хотим сделать такой, я бы сказала, новый качественный скачок в экономике. Об экономике будущего я бы хотела поговорить. И здесь еще важный вопрос для наших гостей будет, насколько наши вузы вообще готовы к этой экономике будущего подстраиваться. То есть, условно говоря, не завтра мы через 7 лет выпустим нужных специалистов, а как это делать быстрее. Юрис Пуц, экономист, юрист, политик, представляющий партию Латвийс от СТБ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень надеюсь на первое, на экономист, что у вас есть... Ну, я бы тут сказала еще, что господин Пуце у нас экс-министр ВАРАМ, это Министерство регионального развития, которое отвечало за развитие регионов. Максим Егоров, специалист по IT. Раньше вы наверняка слышали про Максима, что он руководитель компании Accenture в странах Балтии, но сейчас он представляется специалистом IT-сферы. Я думаю, с безумно огромным опытом именно в этой сфере с разных сторон, можем так сказать. Приветствую вас, Максим, в нашей студии.
Всем большое спасибо.
Я, конечно, не могу, Юрис, как бы отойти от нашей новостной повестки. Я очень честно пыталась это сделать, потому что Стамбульская конвенция везде, с каждого утюга вот это на нас все мчится, слышится. Но знаете, я немножко удивилась, когда я увидела, что этот, в общем-то, идеологический, наверное, политический и даже предвыборный вопрос сейчас обернули в такую обертку бизнеса, что, мол, вот, к нам не идут иностранные инвесторы, потому что вот мы такие нестабильные, мы сначала за, потом против. Это что, манипуляция? И мы быстренько, буквально две темы у меня из таких актуальных.
Но это, наверное, зависит от того, с каким бизнесом говорить и какие инвесторы. Понятно, что для инвесторов, особенно зарубежных инвесторов, у них очень важна такая правовая стабильность в стране. Политическая стабильность. Они работают и не в политически нестабильных странах. Всякое бывает. Было время, 40 лет, за 40 лет в Италии было 46 правительств. Это бывают такие страны. Италия развивалась, инвестиции приходили. Но правовое стабильность была, это очень важно, что ты принимаешь законы, потом они какое-то время работают. Люди могут делать свой бизнес, учитывая эти законы, то, что там написано, что написано в налоговом законодательстве, но не только, во всем правовом среде, во всей правовой среде. И, увы, в Латвии в этом плане есть проблемы. Это уже много лет и иностранные инвестора, и местные инвестора, предприниматели говорят, у нас очень часто меняются правила и очень часто меняются законы. В том плане, конечно, конвенция Стамбула тоже, ну, но она очень показательна. Этот же Сейм ратифицировал эту конвенцию
два года назад.
Прошло два года, ничего такого большого не происходило, но из-за политических соображений все будем менять. Чисто политических. В такой ситуации это иностранная, ну, как бы, международная конвенция. Наверное, есть и инвесторы, которые думают, ну, это значит, что и другие правила можно поменять за два года, ничего не будет. Отступить непонятно, где мы принимаем. Я думаю, очень большое ощущение в инвесторах как предпринимателях нет, но ощущение риска, что здесь, в Латвии, непонятный политический климат, и где мы двигаемся, наверное, возрастает из-за этого. Там надо учитывать один фактор. Мы сейчас в зоне риска работаем, в Латвии. Мы находимся рядом с страной-агрессором.
Геополитика.
Это, да. И все инвестора, они напряжены. Не знаю, что здесь будет происходить. Сделать здесь еще инвестиции, не делать. Что здесь будет? И в такой ситуации страна будет, особенно насчет правового порядка, должна быть ну, очень стабильной.
Да.
Это очень важный фактор.
Да. У вас есть, Максим, мнение по поводу вот этого вот стабильности, нестабильности, насколько инвесторам вообще это важно? Потому что мне показалось несколько странным. Вот, может быть, конечно, это была манипуляция сторонников конвенции, которые говорят, посмотрите, ну, били по последнему, смотрите, у нас еще и денег не будет, да, ладно, там идеология. Как вам кажется, вот вы насколько общались вообще с инвесторами, насколько что им важно?
Ну, я согласен здесь с Юрисом, последнее, то, что он сказал. Мне кажется, что с тех пор, как началась война, ну, в Латвии достаточно много изменилось, то есть появились дополнительные геополитические риски, то есть мы, в принципе, живем в прифронтовой зоне, это означает, что если ты сюда вкладываешь деньги, ты рискуешь значительно больше, чем если ты вкладываешь, скажем, в Португалию, да, на которой, как бы, там, российские танки не докатятся, да, и я думаю, что, ну, всем поможет, ну, прямо смотреть, как бы, на этот вопрос, да, то есть то, что я вижу, это... Ну, как бы проекты должны работать с высокой степенью маржинальности, чтобы окупать риск капитала. И то, что я вижу, это то, что ну, наша судьба в основном интересует нас самих, и поэтому роль местного предпринимателя, роль местного капитала, она возрастает просто потому, что, ну, скажем так, европейский капитал, если взять какой-нибудь там скандинавский банк, да, или какой-нибудь немецкий банк, да, то есть где им лучше размещать какие-то свои ресурсы, размещать их в Латвии или размещать в Польше или в Португалии, то есть ответ на данный момент, он вполне однозначный, да.
Интересно, вы сказали насчет того, что роль местного капитала возрастает, но насколько я вижу, видите, там последний, по-моему, бастион-то Валмирас Алус, да, они тоже нашли инвестора, он уходит, но мне всегда казалось, что это может быть не настолько важно, насколько бизнес пытается это преподнести, вот именно роль национального капитала. Ну, маленькая страна, ну, естественно, что у нас
Я сейчас немножко покритикую общественные медиа. Вы сейчас в одном компании работаете. Несколько недель назад латвийское телевидение показало в прайм-тайм, в панораме, были интервью с шведским предпринимательским фондом, который купил из Икея такая...
Лиса.
Как очень большая новость. И я, ну, как бы понимаю, почему, хотя это не инвестиции в Латвии. Они купили из других шведских инвесторов свои шведские деньги, отдали другим шведским предпринимателям. Это не инвестиция. В то же время в Латвии сейчас, какая в Латвии сейчас самая большая индустриальная инвестиция? Самая большая индустриальная инвестиция Латвии с Финнер сделает. Где? В Резекне. Они будут строить совсем новый завод за 100 миллионов евро. У нас ни одного сюжета ни в телевидении, ни в радио, что-то этого не было. Они делают в Резекне, в Латгалии. И только, и это, только национальные инвесторы, только национальные предприниматели в этой ситуации делали бы такой шаг. Иностранные инвесторы в Резекне 100 миллионов.
Более в Резекне, да.
Сейчас. Никогда. И надо понимать, семья Бикиса, они делают ставку на то, что Латвия здесь будет. Они делают ставку, что Резекне будет в Латвии.
Да, Латгальский регион.
Латгальский регион будет. Они делают ставку. Там потом еще, не знаю, на 20-30 лет там будет работа для 1500-2000 людей.
Не, я принимаю ваши упреки, совершенно с ними согласна. Конечно, я не отвечаю за коллег, но мне тоже кажется, что эта новость заслуживает самого пристального внимания и освещения. И хорошо, что сейчас, Юрий, вы об этом рассказали. По-моему, прекрасная новость, я всегда радуюсь, потому что у нас, честно говоря, как мне кажется, вот особенно в свете конвенции, сдвиг не совсем туда. Может быть, мы о другом должны говорить, там, с трибуны Сейма сейчас. Но мы как будто там этот фокус поменяли. И слава богу, что президент сейчас все это отодвинул на долгий срок. Вот вы сказали про этот прекрасный проект. Я вот не видела, чтобы в социальных сетях это как-то обсуждалось, люди бы радовались. Но зато я видела, как много говорят про то, что Латвэнерго, например, сейчас занимает там миллиард евро, и тут же пошли слухи, что вот на эти деньги будут выкупаться как будто, ну, вот эти доли Телия, Сонера и так далее. Но насколько это слухи вообще-то имеют под собой основание? И второй момент. Я так понимаю, Латвэнерго это достаточно состоятельная компания, прибыль, по-моему, 900 миллионов там за какой-то год, да? Они могли бы и сами вкладывать. Но почему они используются, в общем-то, как дойная корова для бюджета? Правильно ли это? Пускай компания развивается за свои деньги.
Они используются как дойная корова.
Но это правильно разве?
Ну, потому что это достаточно такой популярный момент, что у компании есть 900 миллионов, и поэтому компания не должна занимать деньги, да? То есть, просто для примера, компания Meta, то есть владелец Facebook, буквально на прошлой неделе заняла огромное количество денег. Хотя у компании Meta, в принципе, как бы деньги есть. То есть это вопрос, сколько тебе стоит свой капитал, сколько тебе стоит чужой капитал.
Да.
Поэтому, как бы, мне кажется, что здесь, во-первых, нужно как бы достаточно точно дефинировать, на какой бизнес мы смотрим. Я вот думаю, что Latvia Finress — это хороший пример, да. А на какой бизнес мы как бы смотрим по-другому, да, потому что если мы смотрим на какие-то международные банки, которые присутствуют в Латвии, у них будет какой-то один, как бы одна адженда, да, а если мы смотрим на действительно латвийский бизнес, у владельцев, у которых как бы есть возможность развиваться в основном в Латвии, у них будет совершенно другой подход к реальности, да.
Конечно.
Потом как бы наш бизнес, это очень часто бизнес, который запустился в 90-е годы, да, то есть это означает, что на сегодняшний день это будет небольшой бизнес по европейским размерам, да. Потом латвийский бизнес, как мне кажется, важно его дефинировать как что-то, что запустили частные предприниматели, да, потому что мы можем, как мне кажется, обоснованно гордиться путем развития ЛМТ, Латтелеком и Латвэнерго, то есть изменения, которые в этих компаниях произошли за последние 30-40 лет, они невероятные. Но это госкомпания, к ним относится как бы своя, какой-то свой образ мышления, как мы, как государство и общество управляем, ну, своим общим имуществом, по большому счету, да. И поэтому нужно отделять вот в процессе мышления и анализа, ну, латвийский частный бизнес, который принадлежит людям, которые здесь живут и его развивают, а от бизнеса, который здесь, скажем, международные компании, которые здесь представлены, у них будет какая-то своя логика, и ассоциация инвесторов, она, я так понимаю, озвучила какие-то свои мысли по этому поводу, да, от, ну, других типов, других
ну,
как бы, игроков.
Вы вот смотрите, Максим, вы сравнили с Фейсбуком, да, но это частная компания, здесь же речь идет о государственной компании, которая все-таки, ну, она развивается на принципах свободного рынка, насколько я так понимаю, да, но при этом вот какая-то, по-моему, 90% в следующем году будет забираться в бюджет, компания занимает деньги. О чем это говорит вот с экономической точки зрения? Правильно ли это? Пусть бы компания на свои деньги развивалась. У них много проектов сейчас. И ветропарки, и чего только там нету.
Ну, это вот такой интересный вопрос задали. Много там слоев. Ну, в первую очередь, прибыль, которую получает компания, это не деньги компании, это деньги акционеров. Акционер у Латвэнерго один – это латвийское государство. Так что государство распределяется этими деньгами, она может эту часть этих денег оставить или все эти деньги оставить компании, если есть такой как бы бизнес-план, видеть, что надо это делать. Может какую-то часть или все забрать. Это и государственные деньги, наши деньги, как налогоплательщиков. В таком плане то, что часть дивидендов выбирается из компании, кладется в бюджет, я не считаю там это большой проблемой. Другая, конечно, часть, что Латэнерго только частично рыночной компании. Частично половина активов, треть оборота у этой компании – это монополия, Saddle Staples. Я лично считаю, что эти компании давно надо было разделить.
Разделить.
Не рыночные компании, которые работают как монополии. Там есть и Augsburg-Umtrix, это отдельная компания. Надо тогда вместе, они могут вместе работать. Там другие принципы. Это не рыночные компании. У них из государства должна быть задача.
Критическая инфраструктура, да, фактически.
Содержать инфраструктуру. Первое, самое главное. И второе, развивать возможности для всей экономики. Mm. И рыночные компании, которые работают в рынке, конкурируют, они должны продавать продукт так, чтобы получить прибыль. И здесь ситуация разделяется. Третье, где они будут вкладывать эти деньги? Немножко они лукавят. Они выпустили, было там очень много, все, миллиард выпустили, чтобы купить Утел и Сонера, ЛМТ, Латком, части там. И они говорят, нет, мы не для этого деньги получаем, мы для наших проектов развития. Но, с другой стороны, я посмотрел, это общий займ, нет там никакого ограничений, они могут использовать везде, где они хотят. Это просто будет такие, для них возможность развития деньги, можно их покупать целый СНР, это понятно. Там проблема в том, что наш министр экономики, который продвигает эту идею покупки ЛМТ и ТЭТа от шведско-финских инвесторов, он не говорит, за сколько, почему, когда, как это будет Латэнерго финансировать. Там были какие-то речи, что будет там какой-то международный инвестиционный фонд участвовать. Какой фонд? Вообще ничего не знаем. Из-за этого это есть возможность, всем самим, если нет информации, всем сами находят.
Чаще всего я слышу, посмотрите, мы тут будем сейчас за эти деньги, в общем-то, за заемные фактически получается и выкупать. Вкупе с тем, что критикуется у нас государственный долг, хотя он небольшой для Латвии. Сколько там, 50 сейчас процентов?
Это немало для Латвии. Для Латвии это немало. Надо понимать, что не надо нас... мы сейчас по всем темам скочим, но нельзя Латвии сравнивать с Германией. У Германии совсем другой размер экономики и развития, уровень развития экономики. Они могут побольше долга иметь, они могут это позволить, они могут заплатить. У Латвии, если у нас будет скачок процентных ставок, и будет, например, мы должны будем платить не как сейчас, 3% в среднем новый, а, например, 6 или 7, это не очень много. Бывало такое в Латвии, не один раз бывало 6-7%. У нас сразу платежки на полмиллиарда вырастает. Для Латвии это огромные суммы. Огромные для нашего бюджета, для нашего развития, уровня развития экономики. Но насчет Латвэнерго, у них есть по публичной информации около полумиллиарда проектов развития, для которых им деньги нужны.
Эти ветропарки, да?
Это ветропарк. Один ветропарк в Литве, один ветропарк в Латвии, две солнечные станции в Латвии, еще развитие тех мощностей, которые они уже имеют, там гидростанции и так далее. Это у них свои проекты, для них этого они привлекают деньги. Я лично считаю, что вообще то, что у Латэнерго есть возможность пойти в рынок и получить займ 1 миллиард, это очень хорошо. Я согласен с Максимом. Это показывает, что компания очень развивалась. Я был когда-то, когда в Министерстве экономики работал, выполнял должность и акционера Латвэнерго, была такая ситуация. Тогда была ситуация, что у нас был в Латэнерго был займ пара сотен миллионов евро у европейских банков развития, и вообще только начиналась идея пойти в рынок, заниматься облигациями, потому что вообще так, не было еще такого уровня развития компании. Прошло 15 лет, уже очень хорошо сейчас ситуация.
Да, тут, конечно, сравнивать даже с Air Baltic'ом нет смысла, потому что... И Юрий сразу... Хорошо, это очень интересная тема, я могла бы дальше продолжать, потому что, как мне кажется, любые займы, они, в общем-то, увеличивают и тарифы для населения, потому что как будто хочется их отпилнуть, но...
Не обязательно.
Отбить. Ну... Так,
это
кажется, это люди волнуются. Я вижу то, о чем пишут...
Нет, это понятно, да-да. Но надо понимать, что если Латэнерго не развивает свои продовольственные возможности, производство электричества становится постепенно, за год, каждый год, становится немножко дороже, потому что старые мощности, так они производить дороже, чем на новых. Да. И там надо иметь очень хороший бизнес-план, и надо все время новые мощности поставлять, чтобы оставаться рыночными и быть конкурентоспособными.
Да, мы можем долго про энергетику говорить. Вот как раз у меня сегодня с утра был блог по поводу там, новых проектов КЕМА, по поводу установки солнечных панелей для жильцов многоквартирных домов. Но это все, вот мы сейчас уйдем в сторону, потому что тема-то была новая экономика. Но мне, Максим, ну вот как вы смотрите, вот начало у меня было, то, что у нас всегда были какие-то цели, там, финансовый центр, мы ближе, чем Швейцария, потом вот мост между Востоком и Западом. Сейчас что я вижу? Мы как будто нашли вот какую-то нишу. Вот, например, центр искусственного интеллекта в Латвии создается, Макс Лега Интеллекта Центр, и президент его подталкивает, то есть он лично даже следит и говорит, что-то вы, ребята, там, давайте быстрее его вводить. Вот вчера тоже я видела Банк Латвии презентовал концепцию Латвия финтех экосистема, да, и вот они, короткая справка, что сейчас в Латвии работают примерно 130 финтех предприятий, и Банк Латвии видит, что мы можем стать вот такой прямо, ну, как магнит для этих финтех компаний. Это новая экономика. Как вы к этому относитесь? Видите ли вы, что мы можем, мы способны создать? И какие вот какие-то проблемные, может, места вы видите, над которым правительству сейчас надо было бы поработать, может быть, вместо того, чтобы 15 часов биться над Стамбульской конвенцией в Сейме? Правительству и депутатам, да.
Вы знаете, мне кажется, что в Латвии есть такие несколько реальностей, возможно, это в каждой стране такое есть, но мне кажется, что у нас это ярко выражено, да. То есть одна реальность – это как развивается бизнес, да, и другая реальность, что пытается сделать по этому поводу правительство, да.
То есть... Ну, не хочется думать, что они слишком уж оторваны. Как-то ну, так,
вот,
да?
Я, наверное, вот в данной передаче буду тем, кто думает, что они абсолютно оторваны, да. То есть мне кажется, что, ну, они сильно различаются, да. То есть, ну, нужно отдать должное, что все страны, ну, достаточно сильно развлекались вот с этими проектами. То есть, допустим, и Норвегия, и Италия в 60-х, 70-х, 80-х годах пытались развивать свои суверенные компьютеры, да? Ну, и они их развивали, пока как бы это дело не дошло до того, что и, ну, все на них потеряли деньги, да? И этот опыт, наверное, мы тоже должны как-то получить, да, потому что...
Ну, или учесть ошибки и сделать по-другому.
Ну, я думаю, что нет, я думаю, что вот этот опыт как бы... То есть если кто-то научился ходить, и ты учишься заново ходить, то ты не сможешь научиться ходить, потому что вот он научился, тебе нужно самому это научиться, да. То есть поэтому... Мне кажется, что базовый вопрос, который, возможно, как бы вот эту Стамбульскую конвенцию можно оставить в покое, как она сейчас есть, да, мне кажется, основной вопрос, который Латвии вот, следующие там, 10 лет нужно понять, да, это что мы ожидаем от государства, а где мы считаем, что государство, ну, в принципе, не должно пытаться тратить государственные деньги на то, чтобы там создать как бы там национальный компьютер, как это делала Норвегия, да. Причем, ну, нужно, как бы, в моих словах есть определенная доля сарказма, она там есть, да, но нужно понимать, что не только мы это делаем, все остальные это делали, но можем ли мы противостоять каким-то рыночным тенденциям, да, точно так же, как Норвегия, не смогли они сделать этот свой компьютер, да, итальянцы не смогли сделать этот свой компьютер, да. То есть вот это, я думаю, нужно смотреть, да, потому что если мы посмотрим на все остальные большие проекты, как то там медицинская система, от которой тоже ожидалось, вот мы сейчас там нарисуем медицинскую систему и будем ее продавать там чуть ли не в Соединенные Штаты, да, но в итоге мы потратили общественные деньги, и мы из этого ничего не получили, да? Поэтому я вижу огромный потенциал, огромный прогресс, то, что происходит, то, что делают предприниматели. Они вкладывают свои деньги, в индустрии, которые они знают. Допустим, Latvijas Fineris. Очень интересный график, Битис иногда показывает. Цена белорусской фанеры в 90-м году Я просто обожаю этот график. Латвийской фанеры в 90-м году и белорусская остается на одном уровне, а латвийская фанера, ее стоимость на рынке увеличивается. Да? Из-за чего? Из-за того, что они меняли производство. Да? Поэтому я думаю, что мы с момента обретения независимости мы отстроили административное государство, мы отстроили основную инфраструктуру интернета, дорог и всего остального. Да? И здесь нужно, ну, мне кажется, понять, в какой момент нужно остановиться и дать обществу возможность, ну, развиваться самостоятельно.
Вы такой, можно ли сказать, может быть, я грубо скажу, не грубо, но в смысле примитивно, вы такой сторонник правой экономики, да? То есть есть левая экономика, где регулирование государства максимально, есть правая, которая говорят, что бизнес самая такая организующаяся структура, и давайте мы вообще там их не будем трогать, они сами как-то пойдут и все придумают.
Я не думаю, что это самая организующаяся структура, но я думаю, здесь есть две вещи. То есть вот у нас недавно в Европе был проект по попытке запуска производства этих батарей, да, который развалился. Да? И когда мы думаем вот про производство там чего-то, да, и мы как бы говорим, там вот Илон Маск, он там нравится или не нравится, его нужно регулировать. Да? То есть нужно понимать, что есть люди, которые на свободном рынке доказали свою способность что-то делать, и они не просто так как бы сидят, как, вот, как Маск, там самый богатый человек в мире, да. То есть не просто так там Latvijas Fineris, значит, настолько успешное предприятие. Не просто так кто-то Latvenergo дал эти деньги. То есть те кредиторы, которые им давали деньги, они смотрели на структуру управления Latvenergo, которая сегодня кардинально отличается от того, что было 15 лет назад. 15 лет назад свободный рынок не выделил бы Latvenergo этот вот ресурс. Да? И нужно понимать, что может сделать чиновник. Я считаю, что чиновник, административный ресурс государства, он может заботиться о честности распределения налогов, он может заботиться о образовании. Ну, к сожалению, сегодня нужно начинать вообще с безопасности, заботиться о безопасности, да. То есть вот это вот государство может делать, да. У нас нет никаких примеров, учитывая наш собственный опыт с 1939 по 1991, что государство может создавать новый бизнес, что-то запускать. У нас нет такого.
Интересная мысль. Юрий, что думаете? Ну, тогда получается, зачем все эти программы Altum, которые кого-то поддерживают и дают, и опять же, зачем эти поддержки бизнеса? Ну, бизнес сам тогда должен развиваться. Кто выжил, тот выжил. Не выжил, значит, слабак.
Я думаю, что здесь ответ, ну, наверное, посередине. С одной стороны, я вообще-то также в таком же мнении, как Максим. Я считаю, что государственная поддержка, она должна идти с другой стороны. Если мы видим, что наша, ну, местная, либо это иностранная инвестор где-то развивает Латвии, если у них успешное, конкурентоспособное предприятие, приходим к ним и говорим, что мы можем сделать еще вам, чтобы вам было лучше, чтобы вы развивались больше, чтобы у вас было больше. Что мы можем с нашей стороны? Что вам нужно? Что вам нужно?
А у нас так спрашивают?
Никогда.
Вы знаете, я спрашивал вот у коллег, знакомых, друзей, очень часто то, что я слышу, как бы, ничего, у нас все хорошо.
Да.
Нет. Да? То есть, когда ты говоришь вот с частным предпринимателем, там, достаточно большие бизнесы, там, может быть, не Латвенерго, но там десятки миллионов, да, ну, все нормально. Ну, то есть, там нужны какие-то идеи и так далее, там, дороги есть, эта система, допустим, налогового обеспечения есть. Но вот то, что вы говорите, доступ к капиталу, это то, где государство может помогать. Но опять же, вот, допустим, в последние недели были огромные новости. Porsche потерял 1 миллиард за последнюю там четверть. Да? То есть они начали выпускать электрические машины, и они потеряли 1 миллиард. Да? Возвращаемся к тому же вопросу. Илон Маск. Tesla теряла миллиарды первые годы своего существования. Кто их оплачивал? Их оплачивал частный капитал. Может ли государственный капитал, европейский, не может оплачивать на такие суммы? Да? То есть для этого существует то, что называется венчурный капитал. У нас не было бы Теслы до сих пор, если бы не вот эти инженеры, которые ее придумали, Илон Маск, у которого нет тормозов, и венчурный капитал, который, ну, умеет вкладывать эти деньги. Да? Просто не было бы. Да? Похожий пример, допустим, те же решения облачные, да? То есть те деньги, которые сегодня Microsoft, Amazon, Google, Oracle вкладывают в облачные решения, Европа не может эти деньги на государство...
Нет таких денег.
Нет таких денег. Таких сумм, ну, такими суммами мы не можем оперировать. То есть таких государственных денег, которые мы собираем через налоги, их нету в принципе, да? То есть одни инвестиции OpenAI, они оцениваются там в следующие 5-10 лет на 1 триллион, да?
Все понятно, это интересно, но вы говорите, вот те самые большие гиганты, да? Ну, у нас сколько в Латвии единорогов? По-моему, один там Printful, может быть, еще кто-то есть. А как в маленькой стране... Вот, Юрис, вам вопрос, может быть. Как? У нас нет Теслы, да? У нас нет там вот этих гигантов, у которых есть такие деньги, чтобы вкладывать, и там, извините, бюджет государства, да, такого есть. А что мы можем делать? Вот мы пытаемся создать те вещи, о которых я сказала. Это правильно?
Ну, я за свою карьеру Латвию объезжал не знаю сколько раз, и везде я встречался с местным предпринимателем, производителем, тем, который продает сервисы, и я каждый раз спрашиваю у них, а что еще вам нужно? И это меняется со временем. Одна часть, есть такие индустрии, где все они отвечают одно. То, что сейчас самый важный фактор, у нас не хватает умных работников. Это очень большой вопрос, и это вообще-то государственный вопрос. Это он сам предприятие, ни одно предприятие это решить не может, никогда. Это, в первую очередь, вопрос, как у нас устроена система образования. С другой стороны, это как у нас устроена система миграции. Обе проблемы у нас не проблематичны. И это система, где надо работать именно государство. И тогда есть специфические вопросы. Вопросы, например, ну, прозрачной конкуренции. У нас в том есть проблемы. У нас государство иногда не способствует конкуренции, а как бы делает все, чтобы конкуренции не было. Некоторым предприятиям, которые внутри, это, конечно, нравится, те, которые снаружи, не нравится. Да. В такой ситуации это проблема, это делает искажение инвестиций тогда. И у нас, ну, как бы мог бы быть рост повыше экономики, если не было таких искажений. И есть там, например, некоторые очень специфические вопросы налогообложения, хотя я уже не так много, как, например, 15 лет назад слышу от предпринимателей, что у нас все плохо с налогами. Некоторые специфические вопросы, где у нас, например, есть некоторые вопросы, где, особенно для тех предприятий, которые работают на производстве на экспортном рынке, где у них получается конкуренция с Литвой и Эстонией. И тогда есть, конечно, вопросы энергетики, где у нас, увы, в Латвии, в странах Балтии вообще, цена на электричество выше, чем в странах Скандинавии. Это некоторые бизнесы у нас делают, ну, не так конкурентоспособны. И эти тоже вопросы, где государство может помочь. Только государство, в первую очередь, помогая частным инвестициям ходить в сфере энергетики, сделать возможности строить новые мощности, построить со стороны Аугсбурга, построить там... Сейчас очень много расходов для среднего производителя приходит на... Если они хотят построить новый завод, именно на подключение к электрическим отраслям. А почему так много? Да, и это... Там вот государство может помочь. Там вот государство может помочь. И я думаю, что находить этот вопрос, что надо делать, там самый лучший подход – это говорить с предприятиями. Насчет R&D, я уже, не знаю, 15 лет назад ходил с идеей, которая так и не зарослась нигде. У нас по отчетностям в Латвии 350 предприятий за год во всей Латвии вообще в отчетностях говорят, что они делают какие-то вклады в R&D. Так приходим к ним и говорим, что вам помочь, какие программы развивать, как вас там с университетами, институтами вместе там находить какие-то решения? Что нам делать? 350 предприятий, у нас в ЛИА 330 работников на каждого одного предприятия, и целый год обслуживает. Все.
Вы хорошую тему затронули насчет образования. Я просто была впечатлена недавним разговором с моей одной молодой знакомой, которая 20 лет Она закончила школу, поступила в ВУЗ, не буду называть какой, социальные науки, проучилась год. И она говорит, нет, она оттуда уходит, идет в IT. Как раз заканчивает программу, которые были и в Accenture, и Riga Tech Girl, которые учат с нуля программистов. Потом она тут же как-то идет вот через Accenture в другие компании. И она задала мне недавно вопрос, а зачем мне учиться? Зачем? То есть система образования, говорит, настолько себя изжила, я хочу учиться прямо в компании. Да, там потом ее Accenture послал там в Латвийский университет на год учиться. Как, там, я понимаю, что вы знаете, о чем я говорю, да? Да, получить какое-то там еще. Она говорит, вот, вот это образование, когда я уже работаю, когда мне Дарба ДВС работодатель рассказывает, как есть. Параллельно я могу в Латвийском университете дополучить знания. Это такой гибрид, но я не хочу учиться 5 лет где-то сидеть и получать как минимум 70% знаний, которые мне не нужны. А? Что вы скажете? Ну вот где мы? Мы готовы к этому?
Да, я заканчивал физмат Латвийского университета, и мы, значит, пришли первый семестр, нам читают математика, и мы смотрим там, ну, 17 век.
Значит, второй историю КПСС проходила.
Математика, то есть теоремы, ученые жили там 17 век, да, Ферма там какой-нибудь, да. Значит, второй семестр, там, 18 век. Я вот как сейчас помню. Мы в конце первого года у профессора спрашиваем, типа, а когда будет современная математика, да? И он говорит, ну вот еще там один год, и тогда вы подойдете примерно к концу 19 века. Да? И то есть здесь история такая, что для того, чтобы успешно работать в любой серьезной области, да, и туда компьютерные технологии включаются, да, у тебя должны быть фундаментальные знания о фундаментальных предметах, да. То есть никому не нужен зубной врач, который не знает, сколько зубов. То есть никому не нужен.
Ну, да, врачей я бы вообще вот в наши примеры сейчас не включала.
Но то же самое, как бы, юристы, возможно. То же самое программисты, да. То есть, как бы, мы помним, как врезался спутник, как бы, ну, в планету, потому что они из футов не перевели в метры, да. Поэтому, как бы, естественно, университеты должны подстраиваться, как-то идти в ногу со временем, компании обучать, да. Но это совершенно не означает, что можно позволить себе не знать фундаментальные знания, которые необходимы в твоей профессии.
Ну а зачем вам пригодилась история 17 века? Там...
Не история 17 века, мы учили математику.
Вам это нужно было?
Ну, конечно, твои мозги работают по-другому через 2 года.
То есть просто тренировка мозгов и так далее.
Нет, вот это не тренировка мозгов, это другие мозги.
Как вы это объясните вот этой моей знакомой? Она не хочет слышать, потому что она зарабатывает сейчас выше среднего по рынку, по зарплату. И она даже слышать не хочет про то, что 6 лет у нее сейчас пройдет за школьное это. Она устроилась.
Да, я думаю, что это вопрос, опять же, рынка. Да, то есть каждый человек принимает свое решение. Если она устроилась, и она рада, значит, все хорошо.
А таких много.
Отлично, да. Если мы смотрим, допустим, на другой рынок, если мы смотрим, допустим, на английский рынок, да, то, допустим, в Лондоне ты не сможешь устроиться на профессиональную работу так же легко, как ты можешь устроиться в Латвии без базового образования, да. То есть если в Латвии, как бы, человек очень часто присылает CV, которое там не особо доделано, в Латвии человек никогда не должен слать какое-то мотивационное письмо, то в том же Лондоне это, ну, это невозможно устроиться на работу. Это другой уровень конкуренции, то есть другая экономика, да. Поэтому быть успешным в любой серьезной профессии, и я как бы, ну, всегда настаивал, продолжаю настаивать, IT это очень, ну, серьезная профессия, то есть там невозможно работать без фундаментальных знаний. Это может нравиться, может не нравиться, но это не важно, как бы, да, нравится это или не нравится, да. И поэтому, ну, эти знания нужно уметь.
Я сегодня у искусственного интеллекта спросила, а вот программисты, они изменят? Как искусственный, как ты повлияешь, у меня друг искусственный интеллект, как ты повлияешь на программирование? Говорит, я уже заменил всех джуниоров, например.
Ну, это не совсем так.
Не совсем так. Ну, вот, по крайней мере, это тоже ведь надо учитывать, что технологии меняют подход и к образованию, и к требованиям.
Не, ну, как они, ну, как бы, если исходить из этой логики, то, что искусственный интеллект начинает влиять на количество джуниоров, это означает, что, ну, людям нужно иметь больше знаний. То есть, если раньше ты приходил как джуниор, и ты на месте учился, то теперь, как бы, такого человека не нужно. Это всю работу можно делать искусственным интеллектом, поэтому тебе надо как-то получить свое образование, да. То есть, опять же, это решение ваши знакомые, и я просто высказываю какие-то свои комментарии. Это важно помнить, что это решение человека, да. А потом важно помнить, что если есть спрос, и сейчас платят зарплату, все хорошо, да. Но другой вопрос, это как бы, что с этим будет происходить дальше. Допустим, если взять тех же журналистов, да, ну, как бы вы были подвергнуты большим изменениям из-за развития интернета и так далее. Да? То есть это уменьшило количество людей, которые активно участвуют в журналистике в мире? Я бы сказал, нет, это увеличило. То есть сейчас значительно больше людей ведут свои блоги, свои YouTube-каналы и так далее. Да? И что помогает профессиональному журналисту? Ну, это помогает что? Владение языком, владение стилистикой, владение риторикой, способность работать в разных медиа, понимание того, как твой язык отличается, допустим, вот в такой передаче и в какой-то там другой передаче, да? Это все как бы стилистика языка. Если ты это знаешь, что, в принципе, требует, ну, серьезного какого-то филологического образования, 2-3-4 года, начитывания какой-то литературы, да? Угу. То есть, ну... Ну, то есть нельзя сказать, что это серьезно и грустно, но, ну, каких-то там грандов литературы, ну, нужно начитать, да?
Хорошо. Юрис, вы хотели сказать по образованию. Вот мой пример, то, что прокомментировал Максим. Как вы смотрите? Вы человек все-таки из системы, да, когда вы видели много, что происходило в кабинете министров. Вы государственный, да, человек, ну, по крайней мере, были, может быть, и будете еще.
Ну, насчет вашей знакомой... Я много лет насчет этого думал и многим молодым людям на этот вопрос ответил когда-то в своей жизни. Я говорю, это вопрос в управлении рисками. Потому что здесь, когда у нее 20 или 25 лет, и море по колено, и все хорошо в жизни, тогда есть ощущение, что все сам приходит. Но она должна будет работать еще 40-45 лет. За 40-45 лет все технологии поменяются. Все поменяется. Все поменяется. Кроме того, что остается в голове. И очень нужны эти очень профессиональные навыки, которые именно сейчас, именно здесь важны. Но новых навыков лучше обосновывать, если у тебя есть какой-то базис. В этом плане я с Максимом совершенно... Я вообще-то считаю, что все это развитие, где идет мир сейчас, экономика, еще важнее делает общие знания. Не только вот специфические знания математики, либо физики, либо юриспруденции, но делает общие знания, чтобы ты мог участвовать полностью в общественной жизни, профессиональной жизни, чтобы поменять позиции. Потому что сейчас еще ну, есть такое время, что карьера меняется. Человек там 20 лет проработал в одной сфере, и он должен не из-за... Ну, есть возможности, и он может менять свои направления. И если у него есть общие знания, понимание, как человек функционирует, ну, это его плюс, огромный плюс. Есть такое в Латвии, я не назову предприятие, потому что такой очень критический комментарий будет. Есть такое очень-очень хорошее предприятие, большой экспортер, который, ну, большинство их работников инженеры. Ну, очень много с высшим образованием, но у них есть часть R&D. И он, владелец компании, он там только физиков набирает. Хотя у него очень инженерные эти решения. Я спрашиваю, а почему физиков? У них же не так много, ну там всякие инженеры учатся. Он говорит, а мне инженеры уже работают. Мне нужны люди, которые приходят и по-другому на эту проблему. Может посмотреть. Потому что есть, у него есть фундаментальные знания, и он может вообще посмотреть на эту проблему по-другому.
Совтехника, что ли?
Нет, совсем другая компания. Но у нее и в этой ситуации, ну, понятно, что там в R&D части у них там зарплаты в два раза больше, чем у тех, которые работают как инженеры, ну, и производят конкретное дело. Это тоже надо понимать. Это управление рисков и управление возможностей. А что, если что-то поменяется? Если то направление, где она работает сейчас, больше не будет, потому что искусственный интеллект, новые технологии, что-то совсем новое будет. И это уже не важно, не нужно будет никому.
Но как у нас она, такая ситуация...
Как вот... она сориентируется? И я могу, как... У меня 45 лет. В 25 изучать что-то новое было, ну, побыстрее. Сейчас уже не так быстро могу новое обучаться. Это приходит, увы.
Но при этом у вас, ваша же компания, бывшая, в которой вы работали, как раз делала такую ставку на, во-первых, на женщин, да, вот этот Rigotic Girl, на молодых, которые хотят... По идее, зачем вам с этим связываться? Ну, взяли, у нас есть РТУ, который прекрасно выпускает там программистов, у которых есть вот те самые багаж, это... знаний. То есть вы как будто сами стимулировали этих людей, идите к нам и давайте.
Это разные вопросы. То есть один вопрос, если мы смотрим на общество, и мы смотрим, ну, где есть какие-то неиспользованный потенциал. Да? И есть неиспользованный потенциал, потому что очень часто люди, ну, там, 18 лет выбрали какую-то профессию, а в 20 лет как-то они подумали по-другому. Да? И с этой точки зрения очень важно, чтобы компании смотрели и искали вот этот неиспользованный потенциал. Это один вопрос. А другой вопрос, вот у вас есть молодой человек, которого вы знаете, да? То есть это очень хорошо тестировать как бы на, там, допустим, своих детях. Да? То есть посоветуете ли вы своим детям, ну, не получать фундаментальное образование? То есть, с одной стороны, я как, ну, там, отец двоих сыновей, я никогда не посоветую не получать фундаментальное образование, признавая, что это их выбор и так далее, но я не советую это делать. Но, с другой стороны, как, ну, человек, активно, социально активный человек, то есть я понимаю, что, ну, если мы создаем программы, которые дадут возможность хорошей, интересной карьеры, это не моя задача там кого-то судить, оценивать и так далее. Моя задача — создать возможность, да, но это совершенно не означает, что как бы если у меня человек придет и спросит, вот можно ли там что-то бросить, я скажу, что нет, не надо бросать. Лучше закончить свою социальную специальность, допустим, да, это добавить себе совершенно еще уникальную плюс способность видеть интерфейс компьютера с точки зрения человека, да. То есть тебе это добавит возможность работать по-другому, создавать программы, которые значительно более приспособлены для использования людьми. Или ты там заканчиваешь какую-то экономику, ты будешь значительно лучше понимать, какой экономический эффект несет твоя, как бы там, ну, твоя программа, да? Поэтому, ну, все равно совет остается тем же, да?
Да, и про мигрантов, Юрис, у нас мало времени, но мне хотелось бы сказать, потому что, как вы уже вначале отметили, у нас действительно эта проблема. Где не читая, вот, что Центр искусственного интеллекта, что вот эта идея Банка Латвии сделать финтех-экосистема с Пилмедошину и Центр финтеха, да, в Латвии, везде нужно песасти талантус, песасти талантус. Я без расшифровки не очень понимаю, то ли они имеют в виду вот брать наших молодых людей, например, удерживая их от эмиграции, ведь это тоже важно, чтобы наши люди умные, да, оставались в Латвии и создавали прибавочную стоимость в Риге. Либо это какие-то, ну, не знаю, миграционные. Как вы видите, куда идет сейчас риторика в сфере миграционного вопроса?
Ну, нигде в хорошем направлении не идет. У нас очень много там эмоций вокруг этого вопроса. Ну, и важных эмоций. У нас истории в Латвии, ну, непростая была. У нас эмоций много насчет этого вопроса. Но, с другой стороны, мы как-то бы, я думаю, все понимаем, что есть необходимость работников, есть необходимость талантов находить. И, ну, хорошо, что ну, надо остаться отчасти открытым для этих талантов. Ну, начиная с IT-компаниями, заканчиваем балетом или оперой.
Да, IT-компании...
Вы хотели, чтобы там пели в опере лучшие, а не те, которые местные?
Но при этом в IT-компаниях, я понимаю, тоже был огромный опыт, работали со всего мира люди. Вы видели какой-то негативный, скажем, момент вот этого привлечения талантов с разных стран вот в IT-сферу?
У меня есть сильное подозрение, что в IT-сфере сейчас спрос на... как бы он стабилизировался, скажем так, да? То есть был момент, когда он очень сильно рос, и в Латвии появилась, ну, достаточно международная, как бы, команда, которая работает в IT. То есть в Латвии в IT работает, ну, 40-50 разных национальностей сейчас, да? Это очень важно. Это началось, в принципе, в 2008 году, когда сюда начали приезжать люди из юга Европы, да? То есть мы поняли, что, как бы, то, чем мы занимаемся, это, в принципе, так же интересно, так же хорошо. То есть у нас эта ситуация, в принципе, выровнялась в какой-то степени, да? То есть университеты за это время прошли огромный путь, да, разный путь, да, медицина прошла свой путь, на них огромный спрос там по определенным причинам, да, Туриба прошла свой путь, они как бы его прокладывали сами, ЛУ, РТУ прошли свой путь, как, ну, два гранда нашего образования, да. Но все они в этом направлении работают. Мне кажется, что общество, и я, может быть, слишком позитивно на это смотрю, общество стабилизировалось в своем восприятии относительно того, что все понимают, что как бы иммиграция, которую люди сюда приезжают работать или создавать бизнесы, это одна история. Иммиграция, когда люди сюда приезжают, чтобы уходить от налогов и здесь не жить, и здесь числиться, это другая история, да. И мне кажется, что мы как-то вышли, ну, в какую-то... Ну, потом это совершенно, ну, ужасная ситуация с войной, с Украиной и так далее. Она заставила посмотреть на иммиграцию вообще с другой стороны, когда к нам приехало столько народу с Украины, которым мы помогаем, да. То есть поэтому мне кажется, что мы сейчас на это дело смотрим как-то более нормально. Да, ну, хотелось бы в это верить. И, возможно, ну, спрос... немножко сбалансировался, да, потому что в свое время спрос был в IT, в свое время спрос был в бумные цибы, то есть в строительстве, да, и все, да. Мне кажется, что в IT он стабилизировался, вот то количество людей, которые ездят, оно и ездит, да, бумные цибы, мне кажется...
Очень много там с бывших союзных республик Востока, ну, Узбекистан, я так понимаю, что их сейчас очень много, это тоже вызывает, ну, недовольство в обществе, но, ну, должны какие-то законы приниматься, которые действительно, как вы сказали правильно, должны вот лыть с ворот, уравновесить вот эту вот всю ситуацию, то есть, может быть, квотирование, еще что-то. Впереди принятие бюджета, у нас осталась одна минута, я так понимаю, там будут отдельные споры, и вы как экономист, наверняка, юрист, тоже прогнозируете, что это будет нелегко, не может быть так же тяжело, как и со Стамбульской конвенцией, но будем следить за этим и будем смотреть. Я надеюсь, что у нас получилось немножко заглянуть в такой проблемный момент, который связан с развитием нашей экономики, потому что я напомню, ну, вы наверняка тоже знаете, господин Валенис, он мечтает буквально за последние 5 лет дубл тот увеличить экономику в 2 раза. Я знаю, да, все так говорят, не только Юрис, вы головой вот так качаете, улыбаетесь. Но пускай
я
это...
просто математику изучал.
Да, пусть это будет наш сап-ньюс-сценарий, ну, так любят говорить. Ну, он отстаивает до сих пор свое мнение.
15% в год надо расти,
да,
чтобы...
Да, это невозможно.
Но это невозможно, но это...
Да. Ну, пускай это будет наша мечта, мы же должны во что-то верить, но, по крайней мере, хорошая мечта. Лучше же хорошую мечту иметь, чем плохую. Спасибо огромное. Юрис Пуц, экономист, юрист-политик партии «Латвия Сатыстыба» и Максим Егоров, специалист по IT, бывший руководитель предприятия «Сенчер» в странах Балтии. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Завтра у нас в гостях будет министр сообщения, так что можете уже присылать вопросы. Вопросов будет много. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.